Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 30 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Несмотря на заявление Владимира Путина об окружении украинских военных под Покровском и Купинском, бои там продолжаются, хотя положение для ВСУ все более тяжелое. В ответ на объявление Путиным об успешном испытании подводного дрона с ядерной установкой «Посейдон», президент США Дональд Трамп распорядился возобновить ядерные испытания в Соединенных Штатах. Итоги встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТС. Также сегодня.
Андрей Григорьевич Касаткин, 62 года, расстрелян 23 сентября 1937 года в Бутово Московской области.
Елисей Титович Дмитричков, 56 лет, расстрелян 13 мая 1938 года в Хабаровске.
30 октября – День памяти жертв политических репрессий. В выпуске дайджеста «Время свободы» за среду, 29 октября, я подробно привел высказывание президента России Владимира Путина, в котором он предложил устроить экскурсию для российских, иностранных и украинских журналистов к месту окружения украинских войск под Покровском. Путин называет его Красноармейский, Купинском. По замыслу Путина, журналисты должны убедиться, что украинские военные там действительно в котле. Путин даже предложил прекратить боевые действия в этом районе на несколько часов, но тоже, как говорится, подстелил соломку. Он сказал, что боится провокаций с украинской стороны, которые могут сорвать подобную экскурсию. В любом случае отметим, что Путин сравнил положение украинских войск сейчас под Покровском с положением подразделений украинской армии, укрывшихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе в конце апреля 2022 года. Тогда все закончилось сдачей защитников города в плен. Тем не менее, каких-либо сообщений о массовой сдаче в плен украинских военных за последние сутки не поступало. Бои в Донбассе продолжаются. Российской армии удалось перерезать дорогу между Покровском и Мирноградом. Сообщают о синтаналитике, широко разошлись кадры с российским флагом на южной окраине Покровска, но этот флаг почти сразу был уничтожен. Военнослужащие 413-го полка ВСУ сил беспилотных систем «Рейд», эксперт по вооружениям издания «Defense Express» Иван Киричевский описывает ситуацию так.
Мы сейчас в такой трохи щекотливой ситуации находимся, потому что...
Мы сейчас находимся в несколько щекотливой ситуации. Боевые действия находятся в постоянной динамике. И заранее утверждать что-либо однозначно, особенно в худшую сторону, было бы преждевременно. Кроме того, российская армия уделяет большое внимание информационной обработке своих операций, что дополнительно осложняет восприятие реальной картины. Оборонительная операция на востоке Украины носит комплексный характер. Она не ограничивается какими-то отдельными географическими пунктами. Главная ее цель сейчас не дать российской армии достигнуть стратегического успеха. Именно этим и характеризуются действия наших сил в данный момент. Россияне еще со времени своей кампании в Сирии стараются отработать методы быстрых окружений и захвата населенных пунктов с минимальными потерями, применяя гибридные подходы, использование коммуникаций, засылку диверсионных групп и другие нетрадиционные приемы. Проблема с бронетехникой и подъездом транспорта к передовым позициям действительно существует. Техника уязвима, а угроза российских БПЛА заставляет держать колонны на дистанции. Поэтому вопросы подвоза боеприпасов и ротации личного состава остаются одними из ключевых в логистике обороны. Если говорить о конкретных локализациях, например, о Купинске, то и там картина динамичная. Слишком рано утверждать, что ситуация полностью плохая или полностью хорошая. Стратегическая и оперативная обстановка меняются быстро, и те, кто обладают полной информацией, вряд ли будут ее публично публиковать. Оборонительные бои в районе Покровска ведет значительное формирование, целый армейский корпус. Это показывает, что ситуация слишком сложна, чтобы ее могла полноценно обобщить небольшая группа аналитиков без доступа к оперативной информации. Информационная составляющая войны – важнейший фактор. Противник активно использует громкие заявления и пропагандистские приемы, чтобы создавать впечатление успеха там, где его может и не быть. Вот Путин заявил о так называемом «котле» под Покровском и пригласил журналистов посетить его, чтобы поговорить с военными. Однако впоследствии стало ясно, что никаких подтверждений существования этого котла нет, и риторика оказалась лишь элементом информационной кампании. Такие заявления служат исключительно целям внутренней и внешней пропаганды. Игнорировать этот аспект означает проигрывать не только в инфополе, но и в части морально-психологического влияния на общество и войска. Поэтому важно оценивать происходящее трезво, понимая, что громкие заявления противника часто не подкреплены реальными достижениями.
Назовем так, очагами.
Это был военнослужащий 413-го полка сил беспилотных систем «Рейд», эксперт по вооружениям украинского издания «Defense Express» Иван Киричевский. Это фрагмент его интервью «Радио Донбасс Реалии». Киричевский не согласился с прозвучавшим в той же программе мнением финского осинт-аналитика Пасси Паройнина, который сказал, что за время боев за Покровск, они продолжаются уже дольше года, этот город утратил свою стратегическую важность, поскольку ВСУ наладили пути снабжение войск и в обход Покровска. По мнению Паройнина, удержание Покровска сейчас имеет больше политическое, чем военное значение. А вот что сказал о положении на фронте в своем вечернем видеообращении в среду президент Украины Владимир Зеленский.
Найбільш складно зараз на Покровському напрямку.
Тяжелее всего сейчас на Покровском направлении. Там, как и в предыдущей неделе, самая большая интенсивность боевых действий. Сильное сосредоточение россиян. Оккупанты всеми методами пытаются закрепиться. Ситуация в Купинске остается непростой, но наши войска усилили там контроль в последние дни. Продолжаем защищать позиции.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. А Владимир Путин, который в конце прошлой недели объявил об успешном испытании баллистической крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой и неограниченным, как утверждает Путин, радиусом действия, вчера также рассказал еще об одном успешном испытании, на этот раз беспилотного подводного аппарата «Посейдон», тоже с ядерным двигателем. Путин впервые сообщил о существовании этого проекта в марте 2018 года в послании Федеральному собранию. А вот что Владимир Путин сказал вчера, общаясь с пациентами Центрального клинического военного госпиталя.
Мощность «Посейдона» значительно превышает мощность даже самой нашей перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат». Такой в мире нет, как «Сармат». И у нас он очень на дежурстве не стоит. Скоро появится на дежурстве. Но «Посейдон» значительно превышает «Сармат» по мощности. И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов перехвата не существует.
Подтверждение слов Владимира Путина об успешном испытании «Посейдона», как, впрочем, и «Буревестника», летавшего, как утверждается, 15 часов и преодолевшего 12 тысяч километров, из независимых источников нет. Но, конечно же, слова Путина были тут же растиражированы российскими государственными средствами массовой информации об уникальности «Посейдона» и лидерстве России в области разработки вооружений, заявил, в частности, председатель Думского комитета по обороне Андрей Картополов.
Ну, это не игра мускулами, это просто напоминание нашим партнерам о том, что надо на равных разговаривать. А на равных это когда есть паритет. На сегодняшний день по этим видам вооружения паритета нет, потому что они есть только у нас.
Это был председатель Думского комитета по обороне Андрей Картополов, а на сегодняшнем пленарном заседании Государственной Думы России о «Буревестнике» и «Посейдоне» с упоением говорил уже спикер Думы Вячеслав Володин.
«Буревестник. Никто не верил, президент верил, на контроле держал, создано самое современное мощное оружие. Создание «Буревестника» дало возможность провести испытания «Посейдона». Вообще нет равных этому оружию. И сегодня те, кто за границей нам вредят, должны с поклоном готовиться идти к нашему верховному главнокомандующему. Только чтобы не применили это оружие».
Это был спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин. Когда несколько месяцев назад бывший президент России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале стал угрожать США применением ядерного оружия, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился направить к побережью России дополнительно подводную лодку с ядерными ракетами на борту. Когда Владимир Путин сообщил об успешном испытании ракеты «Буревестник», способной, как утверждает Путин, поразить цель где угодно, Трамп посоветовал президенту России закончить войну в Украине, а не испытывать ракеты – добавив, что у США на боевом дежурстве есть подводные лодки с ракетами, которым не нужно будет лететь 8 тысяч миль, чтобы достичь целей в России. В ответ на заявление Путина об испытании подводного дрона «Посейдон» Трамп дал распоряжение Пентагону возобновить ядерные испытания в США. Вот что он написал в своей социальной сети Truth Social.
В связи с программами испытаний других стран, я распорядился, чтобы Министерство войны начало на паритетной основе испытывать наше ядерное оружие. Этот процесс начнется немедленно. Спасибо за внимание к этому вопросу.
Это был пост президента США Дональда Трампа в социальной сети Truth Social. Касается ли распоряжение Трампа испытаний ядерных зарядов, которые в последний раз в США проводились еще в 1993 году, или испытаний их носителей, осталось непонятным. В любом случае, ситуация очень напоминает возобновление гонки ядерных вооружений. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Тему выпуска представляю я, Андрей Шарогадский. Когда в Москве была еще глубокая ночь, в южнокорейском Пусане на полях саммита АТС состоялась встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Напомню, что между США и Китаем с приходом в Белый дом администрации Трампа развернулась настоящая война тарифов. Трамп резко увеличил пошлины на импорт китайских товаров, мотивируя это большим дефицитом в торговле с США. Разногласия касаются также условий экспорта из КНР редкоземельных металлов, основные мировые запасы которых находятся именно в Китае. Встреча Си и Трампа состоялась в аэропорту Пусана. Дональд Трамп покидал Южную Корею, а Си Цзиньпин – только прилетел на саммит АТС. Встреча продолжалась чуть более полутора часов и не была, в отличие от переговоров Трампа с политическим руководством Японии и Южной Кореи, пышно обставлена. Каких-то совместных заявлений по итогам переговоров сделано не было. Уже по дороге в Америку на борту своего самолета Трамп заявил, что у него состоялась отличная беседа с китайским лидером и что они достигли соглашений по многим важным вопросам. По словам Трампа, Пекин возобновит, как выразился Трамп, массовые закупки американской сои. Эти закупки были приостановлены в мае в ответ на введение повышенных американских пошлин на китайские товары. Также стороны договорились о снятии Китаем ограничений на экспорт редкоземельных элементов. Это 17 минералов, имеющих ключевое значение для производства автомобилей, самолетов и оружия. В комментариях, опубликованных китайскими государственными средствами массовой информации, Си Цзиньпин отметил, что стороны достигли консенсуса по ключевым торговым вопросам, а китайская и американская команды продолжат работу над реализацией договоренностей, которые станут, цитата, «успокаивающей пилюлей для обеих экономик». Вот как оценивает результаты переговоров директор Центра центральноазиатских исследований Университета имени Адама Мицкевича в Познани Иван Пешков.
Сейчас торговое соглашение на год, которое будет продлеваться. Это, видимо, это нужен год, чтобы ускорить работу над сделкой. Она, в общем-то, привела к тому, что, можно сказать, Китай в какой-то степени, проявив выдержку, проявив такую абсолютную, спокойную, но очень дистанцированную политику, в общем-то, можно сказать, выиграл, потому что после всех этих страшилок пошлины в 100%, пошлины в 90%, в общем, вернулись до такого приемлемого уровня в 47%. Потому что Китай тоже применял свое оружие, он, например, заблокировал экспорт сельскохозяйственной продукции и очень ограничил импорт и импорт редкоземельных металлов, что очень достаточно болезненно потенциально было риском для американской экономики. Поэтому, в общем-то, это торговое соглашение можно считать прорывом, можно считать тем, что Трамп, по крайней мере, хочет сейчас радикально снизить уровень конфронтации с Китаем, чтобы решать другие проблемы и, может быть, немножко ослабить вообще вот, это, вот эти новые блоки Иран-Россия, Иран-Индия-Китай и так далее, и так далее. Перевести, попытаться решить все возможные экономические проблемы, убрать Америку из рисков. Поэтому я считаю, что, в общем-то, это достаточно продуктивная встреча. Даже Трамп сказал, что нам уже, в принципе, мы готовы продолжать, и объявлен про визит Трампа в апреле.
Мнение профессора университета имени Адама Мицкевича в Познани Ивана Пешкова, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Добавлю, что, общаясь с журналистами после встречи с Си Цзиньпином, Дональд Трамп сказал, что обсуждал с китайским лидером и ситуацию в Украине и договорился совместно работать с ним над окончанием конфликта в этой стране. Вот цитата. «Об Украине долго говорили, мы будем работать вместе, чтобы иметь какой-то результат. Мы согласились, что стороны в тупике, и иногда надо дать им воевать, видимо, безумие. Но он поможет нам, и мы будем совместно работать по Украине». Конец цитаты. Еще раз напомню, что встреча Трампа и Си продолжалась 1 час 40 минут. Учитывая количество обсужденных вопросов, «об Украине долго говорили» может означать и всего несколько минут. На вопрос о том, обсуждалось ли прекращение закупок Китаем российской нефти, Дональд Трамп ответил отрицательно. «Время свободы» бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову, а также должностным лицам Одесского городского совета и коммунального предприятия вручены подозрения по уголовному делу о служебной халатности, связанному с наводнением в Одессе в конце сентября. Тогда погибли не менее 9 человек, среди которых семья с ребенком. В Национальной полиции Украины уточнили, что среди фигурантов дела бывший мэр Одессы, двое его заместителей, должностные лица департаментов Одесского горсовета, а также директор, начальник и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия. Геннадий Труханов отметил, что предъявление подозрения стало для него неожиданностью. Тему продолжает журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Продайвода.
Труханову и его бывшим подчиненным грозит до 8 лет лишения свободы. Поводом стало наводнение, которое случилось в Одессе 30 сентября, когда за сутки выпала почти двухмесячная норма осадков. Погибли 9 человек, среди которых семья переселенцев из Донецкой области. Система водоотведения в городе оказалась негативной. Готова из-за служебной халатности должностных лиц, заявили правоохранители. 2 недели назад президент Владимир Зеленский лишил Геннадия Труханова украинского гражданства из-за наличия российского. Труханова отстранили от должности. В СБУ тогда показали копию российского загранпаспорта экс-мэра Одессы. Правда, журналисты издания «Инсайдер» выяснили, что обнародованный документ, вероятнее всего, подделка. Сам Труханов наличие российского гражданства отрицает и хочет доказать это в суде. Подозрение в служебной халатности застало его врасплох. Труханов говорит, что до того, как он возглавил город, проблемы с ливневками были еще хуже, и что он как мог боролся с последствиями потопа. Геннадий Труханов руководил Одессой с 2014 года. Еще с тех пор в СМИ не раз называли его пророссийским политиком, в частности из-за его выступлений против демонтажа памятников российским деятелям. Но с представителями центральной власти, как нынешней, так и времен президентства Петра Порошенко, у Труханова, в отличие от других градоначальников, никогда не было конфликтов. Он мог обеспечивать баланс среди местных политических и бизнесовых элит, считают политологи. Но в военное время отношение Банковой к скандальной, но лояльной фигуре Труханова могло измениться. Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Зеленский заявил, что СБУ и Госпогранслужба имеют доказательства наличия у Геннадия Труханова российского гражданства. Президент также сказал, что его не интересует, настоящие ли это паспорта или нет. А также заверил, что решение лишить Труханова гражданства не является политическим.
Сообщение журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея «Продай воды». Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» добивается запрета 3 крупнейших прозападных оппозиционных партий страны, в том числе бывшей правящей партии «Единое национальное движение», основанной бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Иск об их запрете рассмотрит Конституционный суд Грузии. Кроме «Единого национального движения», «Грузинская мечта» требует запрета партий «Ахали» и «Лело». Все они по итогам парламентских выборов в октябре 2024 года прошли парламент, но отказались от своих мандатов. Партии обвинили «Грузинскую мечту» в фальсификации итогов голосования и отказались признать легитимность ее власти. Из заявления спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили следует, что именно это и стало одной из главных причин обращения «Грузинской мечты» в Конституционный суд.
Соответствующие политические партии практически в бесперерывном режиме отвергают легитимацию действующей власти Грузии и правящей политической партии как во внутренней, так и во внешней политике, и, соответственно, ее конституционность. Тем самым эти партии признают, что между ними и правящей партией одна из сторон, безусловно, должна быть признана неконституционной. В нашем иске представлены доказательства, что именно эти политические партии следуют неконституционным целям.
Это был спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Примечательно, что еще одна оппозиционная партия «За Грузию», которая ранее тоже отказывалась признавать итоги парламентских выборов, недавно объявила о том, что все-таки примет участие в работе парламента. И эта партия в иске грузинской мечты в Конституционный суд не фигурирует. Бывшая правящая, а ныне крупнейшая оппозиционная партия «Единое национальное движение» ожидает, что суд, скорее всего, примет решение именно в пользу партии «Грузинская мечта». Вот что говорит представитель партии «Единое национальное движение» Ливан Бежашвили.
Они так и не смогли убить идею национального движения, идею патриотизма, успешного грузинского государства, европейской Грузии. А потому, естественно, когда они не могут нанести поражение этой идее путем выборов или демократического процесса, то им приходится прибегнуть к таким брутальным в российском стиле законодательным изменениям. Этот процесс обязательно будет обжалован в Европейском суде. Практика и аргументы Европейского суда однозначно в нашу пользу.
Это был один из лидеров оппозиционной партии в Грузии «Единое национальное движение» Ливан Бежашвили. Вы слушаете «Время свободы». 29 октября в России за ее пределами состоялась акция «Возвращение имен» в память о жертвах политических репрессий. Участники зачитывали имена тех, кто был расстрелян, отправлен в лагеря или поражен в правах в годы советской власти. В этом году акция «Возвращение имен» была заявлена в 111 городах по всему миру. Первая такая акция была организована правозащитниками из общества «Мемориал» в 2007 году в Москве у Соловецкого камня. С 2018 года российские власти предпринимали попытки не допустить проведения акции, но чтение имен все равно происходило. В 2020 году акция «Возвращение имен» была запрещена в Москве и некоторых других городах России под предлогом пандемии коронавируса. В 2023-м она проходила в формате прямой трансляции. Как сообщает издание «Русньюз», сотрудники провластного российского СМИ «Известия» спрашивали у пришедших вчера к Соловецкому камню людей: «А вы знаете, что Соловецкий камень установлен в честь диссидентов, предателей?» Сегодняшний день, 30 октября, это официальный день памяти жертв политических репрессий. Мой собеседник, сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Сегодня официально день памяти жертв политических репрессий, но он выглядит сейчас, по-моему, как день политзаключенного. Согласитесь ли вы с такой постановкой вопроса?
Ну, я соглашусь, что день политзаключенного, придуманный более 50 лет назад советскими политзаключенными, сейчас выглядит именно как день политзаключенного. Потому что, да, вчера, накануне, прошли чтение имен жертв советских репрессий в десятках городов, в десятках странах по всему миру. Но все-таки основное содержание – это память о сегодняшнем, о том, что сейчас люди сидят в тюрьмах и лагерях под следствием, и что нужно с этим что-то делать, нужно им помогать. Да, этот день вернул себе прежнее значение.
В нынешней ситуации, в нынешней России могут ли правозащитники что-то сделать, чтобы облегчить участь политзаключенных, которых сейчас насчитывается уже тысячи? Центр «Мемориал» фактически запрещен в России, и правозащитное общество «Мемориал» тоже запрещено. Гонениям подвергаются и другие правозащитные организации. Многие были вынуждены уехать за границу. Можно ли сейчас как-то влиять на ситуацию, по-вашему?
На ситуацию влияют не организации, не лейблы, а люди. Что такое было помощью политзаключенным в советское время? Письма. Ну, так и сейчас письма политзаключенным – это важнейшее дело, которым занимаются и остающиеся в России, и живущие по всему миру. И кроме того, что эти письма нужны узникам, оказывается, что для тех, кто на воле, по эту сторону колючей проволоки, для них очень важно что-то делать, потому что ощущение полного бессилия, оно не самое приятное. Есть возможность теперь помогать, например, юридически, чего не делалось в советское время с Солженицынским фондом. И, к сожалению, сейчас сборы на адвоката для того или иного политзаключенного – это большие расходы, и часто их объявляют. И это надо, и это, к сожалению, будет надо. Да мало ли что, практическая деятельность – это деятельность людей, а не каких-то организаций, которых, кстати, много разных. А чтобы писать письма, так люди собираются для этого в самых разных городах, и неважно, как называется то место, где люди собираются и пишут письма политзаключенным. Мемориал по-прежнему помогает политзаключенным, мемориал по-прежнему работает в горячих точках. Совсем в последние недели мы опубликовали два раздела важной, по-моему, работы, доклада о ситуации в Украине, о действиях российских агрессоров в Украине. Вся работа продолжается, и опять-таки она тоже не может быть задушена просто запретами. В конце концов, 50 лет назад нашим коллегам, нашим старшим товарищам в Советском Союзе, наверное, было бы хуже. Но кто-то из них продолжал тогда работу из-за решетки. 51 год назад, в первый день политзаключенного, Сергей Адамович Ковалев, главный редактор, можно сказать, хроники текущих событий, представил 33-й номер хроники, полностью посвященный положению политзаключенных, на пресс-конференции на квартире академика Сахарова. Год спустя Сергей Ковалев находился в тюрьме в Вильнюсе. Его туда вывезли для следствия и суда в закрытый для иностранцев город. А Андрей Дмитриевич Сахаров, так уж получилось, что он известие, присужденное ему Нобелевской премией мира, встретил, находясь у суда над Сергеем Ковалевым. Вот Сергей Адамович на 10 лет уехал заниматься, что называется, включенным наблюдением того, о чем до того писал. Ведь и после освобождения он не оставлял этот труд. Так что у нас есть старшие товарищи, на которых мы можем равняться.
Моим собеседником был сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-каналах «Время свободы» и «Радио Свобода» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».